Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Вот наступают дни, говорит Господь Бог через пророка Амоса еще в Ветхом Завете, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. Похоже, что мы с вами, дорогие радиослушатели, переживаем именно это время. То, чем телесная пища является для поддержания наших сил, тем и чтение Писания для души. Оно есть духовная пища, которая укрепляет ум и делает душу сильной, твердой и мудрой, не позволяя ей увлекаться неразумными страстями. Напротив, еще облегчая полет ее и вознося ее, как говорит Златоуст, на самое небо. Сегодня в нашей программе «Евангелие от Луки», главы 13 и 14, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу священник Александр Жавнирович чтением отрывков из сочинения митрополита Вениамина Федченкова «Мысли о литургии верных». Затем ведущий Александр Андрианов прочтет отрывки из бесед на четверо Евангелия святителя Николая Велимировича. И в завершении программы мы повторяем некоторые отрывки из книги «Мысли о добре и зле» святителя Николая Сербского. Микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 13. В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. И Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете». И сказал сию притчу: «Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю: «Вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает». Но он сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода. Если же нет, то в следующий год срубишь ее». В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. И Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: «Есть 6 дней, в которые должно делать, в те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ: «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. Он же сказал: «Чему подобно Царствие Божие? И чему уподоблю его? Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв, человек посадил в саду своем, и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его». Еще сказал: «Чему уподоблю Царствие Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все». И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму. Некто сказал ему: «Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: „Господи, Господи, отвори нам“. Но он скажет вам в ответ: „Не знаю вас, откуда вы“. Тогда станете говорить: „Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты“. Но он скажет: „Говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды“. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царствии Божием, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока, и запада, и севера, и юга, и возлягут в Царствии Божием. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними». В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему: «Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя». Он сказал им: «Пойдите, скажите этой лисице: «Се изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончу. А, впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима». Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе! Сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Се оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете: «Благословен грядый во имя Господне». Глава 14. Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба, и они наблюдали за ним. И вот предстал пред него человек, страждущий водяною болезнью. По сему случаю Иисус спросил законников и фарисеев: «Позволительно ли врачевать в субботу?» Они молчали. И, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. При сем сказал им: «Если у кого из вас осел или вол упадет в колодезь, не тотчас ли вытащит его в субботу?» И не могли отвечать ему на это. Замечая же, как званые выбирали первые места, сказал им притчу: «Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званых им почетнее тебя. И звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе: уступи ему место. И тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: друг, пересядь выше. Тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Сказал же и позвавшему его: «Когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяния. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе воскресение праведных». Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царствии Божием». Он же сказал ему: «Один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: „Идите, ибо уже все готово“. и начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Другой сказал: «Я купил 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». Третий сказал: «Я женился, и потому не могу прийти». И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». И сказал раб: «Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место». Господин сказал рабу: «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он что нужно для совершения ее, дабы когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль – добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится, вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит».
В эфире программа «Евангельские чтения».
Мы продолжаем чтение книги митрополита Вениамина Федченкова «Мысли о литургии верных». У микрофона священник Александр Жавнирович.
«Нас же всех, от единого хлеба и чаши причащающихся, соедини друг ко другу» у Василия Великого. Но теперь, помимо нашего братского объединения, еще мы только что и спросили дар Святаго Духа и причастие Святаго Духа. Это гораздо важнее, ибо теперь ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными сам Дух Божий. И мало того, что ходатайствует, Он еще, соединив со Христом и ради Христа, сделал нас снова сынами Божьими по благодати. Ибо все, водимые Духом Божиим, говорит тот же апостол Павел, суть сыны Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Ава, Отче, сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы — дети Божии. И мы теперь уже, вероятно, сами чувствуем, что после этих слов непосредственно нужно запеть молитву детей к Отцу. «Отче наш». Не так ли? Поразительно ясно и совершенно последовательно. И даже художественно прекрасно. Точно золотая цепь. И снова утешение нам. Но еще подождем немного. Соединившись друг с другом в вере и через Духа Святого, и получивши его вследствие благоволения Отца, мы теперь предадимся Христу Богу. Какой успокаивающий зов! И в исполнем было тоже это предадим, и это тоже уместно и нужно для сокрушенного сердца. Но там ссылались лишь на обычных ходатаев, Богородицу и всех святых. А теперь, хотя и о них вспоминаем в начале Ектении, вся святые, но помимо этого еще есть новое, данное для мирного предания себя в волю Христу Богу, общение возвращенного Духа Святого. При таком положении действительно можно предаться спокойно Богу. Дух Божий возвращен. И я обычно ощущаю здесь новый повод к умирению, и гораздо больше, чем даже воспоминания о всех святых. На душе делается совсем тихо, как бы в вечерней тишине летнего захода солнца. Легко заметить, что между этим настроением мира и прежним сознанием недостоинства, никто же достоин, великая разница. Там сокрушение, мука, здесь надежда, мир. В литургии святого Иоанна Златоуста в тайной молитве тут читается так: «Тебе предлагаем живот наш весь и надежду, Владыка человеколюбчи». Какие все благонадежные слова! «Предаем жизнь в Твои руки и надежду, человеколюбчи». Как это далеко от прежнего сокрушения и страха. И умилительно. «Милися деем», буквально «делаем себя милыми», то есть ласково, мило просящими, как деточки умеют сладко выпрашивать у мамы умильным голосом и спросительным личиком: «Сподоби нас, причаститеся небесных Твоих и страшных тайн, сия священные и духовные трапезы, пира». Вот мы опять услышали слово «страшных тайн». Но замечательное дело, и страшные тайны теперь уже не страшны. Так это бывает в душе. Понятно, Дух Святой возвращен. А апостол Павел только что говорил нам не о духе рабского страха, а о духе усыновления. Поэтому эти слова о страшных тайнах вызывают трезвение, благоговение, но не мучающий ужас. И далее есть и другая причина мира — с чистой совестью. Да, чистому или очищенному исповедью и слезами в совести можно и нужно иметь мир, надежду. Наконец, перечисляются наши прошения, кои мы надеемся видеть исполненными. Оставление грехов, прощение согрешений, общение Духа Святаго, более тесное, наследовать Царство Небесное и иметь дерзновение еже к Тебе, Христе, а не в суд и не осуждение. Мы видим, что здесь еще говорится и о грехах, и осуждении. Но основной характер молитвы — получение милости. Это, собственно, не покаяние духа, а ожидаемые дары, и характерно, что и спрашивается даже смелость пред Богом терзновения. Прежде станем со страхом, а теперь имеем дерзновение еже к Тебе, человеколюбче. Большая разница. Так можно просить лишь в благонадежном духе мира, упование на милость, в надежде на любовь и от любви. «Возлюбленные, — говорит святой апостол Иоанн Богослов, — если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и чего не попросим, получим от Него. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас. Подумаем, как все это связано? Единство друг с другом или взаимная любовь, соединение веры и любовь к Богу. Затем любовь и блаженство, мир. А не любовь — это страх, мучение и с Богом, и друг с другом. А пребывание в Боге открывается из прямого присутствие в человеке Духа Божия, что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. Таким образом, единство любви и общение Духа или соединение веры и причастие Святаго Духа — вещи неразрывные. И наоборот. Если нет Духа, то нет общения с Богом, то нет сыновства Ему, нет братства друг с другом, нет любви. И еще. Кто говорит «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец. И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Вот чего требует приближение к причащению и что является результатом евхаристической жертвы — единение с Богом и друг с другом. И потому тотчас же поется молитва Господня: «Отче наш, а не мой». Ну и еще подождем этого. Посмотрим параллельную молитву у святого Василия Великого. Она обширнее, как всегда, чем у Златоуста. «Боже наш, Боже спасати!» Вот так она начинается. И я уже в этих первых словах слышу утешительное. Бог наш, и именно наш Спаситель. Но в греческом и славянском языках сильнее выражена мысль о спасении. «Боже спасати!» То есть спасать является его делом, его свойством, его целью. Как и в конце утренней, говорится утешительно: «Твое бо есть дело тебе свойственное, еже, чтобы миловать и спасати нас». И после принесенной жертвы, после спасения такого сонма небожителей и после молитв наших о милостях к живым и помиловании усопших, как не определить имя Бога как Бога спасения, спасающего, Спасителя? А это подводит новую основу под настроение мира. Что же дальше? «Ты нас научи благодарить Тя достойно о благодеяниях Твоих, их же сотворил еси и твориши с нами». Получивши такие бесчисленные блага и испрашивая новых после евхаристического канона, призываемся благодарить спасающего Бога. Это уже повышает наше мирное настроение. Самое сильное чувство высокого благодарения и славословия было в Евхаристии. Как мы уже знаем, а теперь мы сами готовимся к причащению. А потому и покаянное настроение должно здесь прибавиться. И оно сейчас же проявляется. Но интересно, в каком виде? В виде дара, а не от сокрушения. Желая причаститься, мы должны искать очищение. И просим теперь дать нам этот дар. Дары же различны. Но в порядке духовной жизни и самое нужное сейчас для причащения — это прощение грехов. Без этого и мира не может быть. Даже наоборот. Потеряешь и последние остатки его через сознание своего недостоинства пред святая святым. И потому мы просим Господа теми же словами, что и в Евтинии, и почти тотчас же за этим третьим прошением дать нам чистоту. «Ты, Боже наш, приемы дары сия», как в Евтинии «Бог наш, прием я дары», «очисти нас от всякие скверны плоти и духа». Вот первый дар Духа. «И научи совершать и святыню во страсе Твоем». Цель же — достойное причащение. «Яко да чистым свидетельством совести нашей, приемлющей часть святынь Твоих, соединимся святому телу и крови Христа Твоего». Примечательно, что и я свои предыдущие объяснения, как готовиться к причащению, строил на общих соображениях. О чем бы и дальше я сам подумал? Приходят такие мысли. Если я удостоен, буду соединяться со Христом, то от этого получаются еще более обильные дары Духа Святого. И как бы забегая вперед, я хочу просить о таких благах от причащения, о полном искоренении страстей, об избавлении от дьявола, об укреплении в добродетелях, особенно же об возвращении и умножении благодати Святого Духа с сопутствующими последствиями мира, радости, и даже о здоровье душевном и телесном, об избавлении от бед, но самое главное — об общении с Пресвятою Троицею через соединение со Спасителем. Или, что тоже, Царство Небесное, еще здесь начинающееся, и только бы не в суд и не в осуждение. О чем же молится Церковь? «И приемши их достойне, святые дары тела и крови, имя мы Христа живуще в сердцах наших, и будем храм святаго Твоего Духа». Как видим, это совершенно совпало, но только у меня оно поставлено к концу, как у грешника. А Святая Церковь сразу просит самого главного, самой высшей милости. Сочетание с Духом Святым и Христом Господом.
Вы слушали отрывок из сочинения митрополита Вениамина Федченкова «Мысли о литургии верных». В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию беседы на четверо Евангелия святителя Николая Велимировича. У микрофона ведущий Александр Андрианов. Почему Господь говорит «человек – царь, сего ради уподобися царствие небесное человеку-царю, и же восхоте стязатися о словеси с рабы своими, а не просто царь»? Во-первых, для того, чтобы подчеркнуть, звание человека выше звания царя. Быть человеком — большая честь, чем царем. Точнее, человек означает истинное достоинство, а царь — служение. Во-вторых, чтобы показать хорошего царя. Также Господь говорит: «И человек некий бедомовит, иже насади виноград, паки подобно есть царствие небесное человеку-купцу, ищущу добрых бисерей». Все с тем же намерением подчеркнуть, что речь идет о хорошем домохозяине, о хорошем купце, как и о хорошем царе. Говоря о судье, который Бога не боялся и людей не стыдился, Господь не говорит человек-судья, но просто судья бей некий. Из всего видно, что под словами человек царь, Господь подразумевает хороший царь. Итак, один хороший царь захотел сосчитаться с рабами своими. Рабы его — его должники, ибо у истинного царя рабы сами берут в долг, а не он у них. Когда начал он считаться с рабами своими, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. Один талант оценивался примерно в 240 золотых лир, или же в 500 золотых червонцев. 10 000 талантов составляли около 2,5 миллионов золотых лир, или примерно 5 миллионов золотых червонцев. Это огромный долг даже для государства, не говоря уж о человеке. Но что с того? Еще большее число наших грехов пред Богом. Наш долг – Богу. Говоря о долге раба царю, Господь имеет в виду наш долг Богу. Потому Он и использует такие огромные, на первый взгляд, неправдоподобные числа, которые, конечно, нисколько не невероятны, если подсчитать грехи каждого из смертных людей. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. В то время, по законам как римским, так и иудейским, обедневшего должника можно было продать в рабство вместе с его семьей. Одна овдовевшая женщина с воплем говорила пророку Елисею: «Раб твой, мой муж, умер. Теперь пришел заимодавец взять обоих детей моих в рабы себе». Таким образом, то, что царь повелевает сделать со своим рабом-должником, он повелевает по праву и по закону. Глубинный смысл сего царского приказа в том, что когда грехи наши превосходят всякую меру, Бог лишает нас всех даров Святого Духа, делающих человека человеком. Приказал продать его означает, что грешник лишается своей Богом данной личности, и жену его значит, что он лишается дара любви и милости, и детей значит, что он лишается силы творить какое бы то ни было благо, и заплатить означает, что все Богом данные, все Богом данные дары от злого человека снова возвращаются к Богу, как к собственнику и источнику всякого блага. «Мир ваш к вам возвратится», — сказал Господь своим ученикам. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Какая мгновенная перемена, и какой дешевый выкуп, и какое безмерное милосердие! Злому рабу, столь задолжавшему, не на кого было надеяться. Никто на свете не мог помочь ему, кроме все того же его государя-заимодавца. Он стоял между государем и рабами. Рабы не смеют помочь ему без воли государя. Таким образом, лишь тот, кто его судит, может его и помиловать. И раб сделал то, что только и возможно, и разумно было сделать. Упал государю в ноги и стал умолять его о милости. Просил не о прощении долга, об этом он не смел и подумать, но об отсрочке. Потерпи на мне, и все тебе заплачу. А человек-царь, истинный царь, отпустил его и долг простил ему. И значит, он дал ему двойную свободу, свободу от продажи и свободу от долга. Разве это не настоящий царский подарок? Так не поступают цари земные. Таковую нечаянную милость может явить лишь Царь Небесный. И он ее являет, и являет часто. Стоит какому-нибудь грешнику прийти в себя и покаяться, как Царь Небесный готов простить ему 10 000 вазов грехов и возвратить все отнятые дары. Не только никто не может сравняться в милосердии с Богом, никто не может даже описать милосердие Божие. «Изглажу беззаконие твои, как туман, и грехи твои, как облако, обратись ко мне, ибо я искупил тебя, говорит Господь. Тому, кто прибег к Господу с искренним покаянием, он прощает все и дает еще один срок, еще одну возможность сразиться, чтобы увидеть, хочет ли тот стоять за Господа или Господа предать? Царь Езекия заболел смертельно. Плача, отворотился он лицом к стене и помолился Богу, да продлит Бог ему жизнь. И Бог продлил ему жизнь еще на 15 лет. И славил Езекия за это Бога, говоря, «Ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой». Похожее произошло и с задолжавшим рабом. Он молил своего государя, чтобы тот только потерпел на нем, ожидая возвращения долга. И государь простил ему весь долг, даровал ему свободу и принялся ждать не возврата старого долга, но благодарения за новое благодеяние. И вот как быстро он его дождался. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря, «Отдай мне, что должен». Прощенный и отпущенный своим государем, раб встречает другого раба, своего должника, по отношению к которому он теперь оказывается в положении государя. Но когда раб становится государем, взгляните, как грозен такой государь. в то время как человек-царь поступил со своим должником и истинно по-человечески, и истинно по-царски, этот же самый должник, коего милость царская спасла от погибели, ведет себя теперь собственным должником хуже дикого зверя, и еще из-за какого долга? Из-за 100 динариев. Ему самому человек-царь простил 5 миллионов золотых червонцев, а он из-за 100 динариев хватает и душит своего должника и сажает его в темницу, пока не отдаст долга. Здесь уже не царь считается с рабами своими, но раб с рабом. И раб-взаимодавец хватает за горло раба-должника, душит его и требует немедленно возвратить долг. Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Точно такая же сцена разыгрывалась только что, когда сей лукавый раб стоял на коленях пред государем, и царь, умилосердившись, простил ему 10 000 талантов. Он же не умилосердился над своим должником, который был ему должен всего лишь 100 динариев. Не захотел он ни жалиться, ни умилосердиться, ни простить, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Так раб-взаимодавец поступил с рабом-должником, так человек поступает с человеком, а такой поступок человека по отношению к человеку и изменяет милость Божию на праведный суд. Когда человек утеряет милость Божию, настигает его суд Божий. Если же милость утеряна, то суд страшен. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Мы действительно совершаем надругательство над Богом, если принимаем от Него милость, а распространяем вокруг себя немилость. Мы действительно насмехаемся над Богом, если на коленях вымаливаем у Него прощение нашим бесчисленным грехам, а сразу после того сажаем в темницу своего брата за один единственный грех против нас. Не будем же обманываться. Воистину, Бог поругаем не бывает. Над Ним нельзя насмеяться, Его невозможно обмануть. Мы никогда не удалены от Его длани, как от милующей, так и от карающей. Страшно впасть в руки Бога Живаго.
Слушали чтение бесед
на четверо Евангелия святителя Николая Сербского. Завтра мы продолжим это чтение. В завершении программы мы повторяем некоторые отрывки из книги «Мысли о добре и зле» святителя Николая Сербского. Пилатова правда. «О какой правде ты говоришь? Разве Бог каждый день не дает нам в 100 крат больше, чем мы способны ему вернуть?» Однако он не жалуется на неблагодарность. О каких законах ты говоришь? Способен ли ты исполнять тот минимальный долг, который требует от тебя закон? Можешь ли ты считать себя гражданином, а не то что героем или святым? Те, кто с Пилатом во главе казнили Христа, будут отвечать не за нарушение гражданского закона. Они будут судимы за распятие Спасителя. Когда человек исполнит все законы, тогда сможет он сказать: «Вот я дорос до животного, ибо животное живет в точности, исполняя закон». Кто еще не дорос до животного, может ли дорасти до Бога?
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru. Yes, sir.